Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». В студии вместе с вами Наталья Князева.
И Тимур Усмонов. Здравствуйте, рада всех приветствовать.
Собственно, поговорим мы сегодня снова о медицине, но на этот раз с несколько иной точки зрения. Поговорим мы сегодня о врачах. Буквально на днях Кыргызстан следил за развитием событий, случая с избиением врачей в одной из клиник АША. Собственно, сначала поступило сообщение о том, что некий мужчина зашел в клинику и избил фельдшера, избил врача. Затем выяснилось, что избивший мужчина, ну, по крайней мере, как утверждало начальство этой клиники, сотрудник правоохранительных органов. И это, ну, вообще никуда не годится. Причина якобы тогда, по крайней мере, информация распространялась, послужило то, что человек уложил своего родственника в больницу для лечения от алкоголизма. Человек, выйдя из больницы, снова принял, скажем так, на грудь. Ну, а виноват кто в этом? Виноваты, естественно, врачи, которые и получили, прямо скажем. Далее поступила информация, что избивавшего мужчину все-таки задержали. Подозреваемый находился в центре психиатрии и наркологии. В общем-то, пытались понять, был он трезв или пьян к моменту всего этого инцидента. Уточнили в милиции, кстати, что он, что задержанный ранее служил во внутренних войсках МВД, но когда именно он служил, ну, то есть он прям давно вышел на пенсию, или это какой-то свежий случай, еще не очень-то понятно. Он избил 4 врачей и 2 пациентов, когда пришел в больницу. Случай, казалось бы, совершенно шокирующий, но, к сожалению, это далеко не первый случай, когда избивают врачей в Кыргызстане. Есть подозрение, что и не последний. К сожалению, чаще всего получают те доктора, которые оказываются на передовой, то есть это приемное отделение. Очень часто объектами нападок, скажем так, становятся врачи, работающие в скорой медицинской помощи.
Они уже на это не обращают внимания, мне кажется.
Они
об этом так философски говорят, о том, что да, бывает, конечно, но что при не этом каждый случай становится достоянием общественности.
При этом, да, когда об этом говоришь с властями, они говорят, слушайте, ну, врачи такие же люди, пускай в милицию обращаются, а врачи в милицию не обращаются зачастую, потому что мало кто верит в эту систему правосудия. Честно говоря, короче говоря, о том, как врачи подвергаются подобным гонениям, почему это происходит и что можно сделать для того, чтобы, ну, как-то защитить, что ли, медиков страны. Понятно, врачи — это тоже народ неоднородный, да? Все люди, все ошибаются, это очевидно. Но бить человека, который пытался помочь, ну, мне кажется, это дело просто последнее. В гостях у нас сегодня к нам пришла об этом поговорить медиа-эксперт, человек, который в области здравоохранения знает всю информацию на протяжении уже многих десятилетий. Елена Байлинова. Елена, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну вот, знаете, моя точка зрения заключается в том, что действительно, может быть, иногда случаются резонансные случаи, но, скорее всего, не о всех случаях конфликтов между пациентами и врачами мы, в принципе, знаем. И, естественно, когда возникают, ну, такие зафиксированные на видео инциденты, это, конечно же, вызывает осуждение общественности. С другой стороны, для многих врачей вот такая нервная работа – это их ежедневный труд. Вот скажите, пожалуйста, а изнутри врачи как вообще к этому относятся? Они ведь прекрасно понимают, что пациенты – это абсолютно разные люди. Есть адекватные люди, есть люди, которые тяжелую ситуацию воспримут нормально и будут, скажем так, адекватно продолжать сотрудничать. А есть люди, вот, которые придут, значит, размахивать кулаками. Врачи к этому готовы и готовят ли их, в принципе, к тому, что действительно может такое произойти?
Ну, я думаю, что вряд ли прям есть какая-то программа, да, которая бы готовила врачей обороняться, да, от пациентов, их родственников. Вряд ли, да, нет такой программы. Я хочу сказать, что во все времена медицинские работники, педагоги, это была самая передовая и самая, так скажем, толерантная часть нашего общества, да, и врач, имея классическое такое академическое образование медицинское, да, он проходил диетологию, да, он проходил многие другие какие-то науки, да, которые учили его работать и коммуницировать с пациентом, он, в принципе, подготовлен, да. Другое дело, что сегодня это уже все достигает каких-то немыслимых просто масштабов, да, вот то безобразие, безобразие, которое происходит в системе, да, и здесь, конечно, я думаю, что нужно что-то делать. Вот мы говорим, нужно делать, да, но особенно вот последние 5 лет участились вот эти случаи, да, но почему-то вот со стороны, так скажем, государства врач не видит никакой защиты. Поэтому он такой, знаете, где-то молчаливый, где-то такой вот задавленный, придавленный, да, своими проблемами, и там маленькая зарплата, и он все время зависит там от местных руководителей, от своих, да, и сказать нельзя, и то сказать нельзя, и это нельзя, и тому пример пандемия ковида, да, как это все происходило, да, когда врачи под страхом смерти работали, но они до последнего молчали, да, потому что они боялись. Им было легче просто умереть от ковида, чем какую-то правду говорить. Я просто хочу подчеркнуть именно характер самой профессии. Он по-прежнему имеет вот такое гуманное лицо, да, вот лицо терпилы, знаете, вот я, это уже, может быть, звучит немножко резко, да, но на самом деле вот врачи наши сегодня терпилы, и вот никак мы не можем вместе, вот, например, хорошо сейчас появился медицинский профсоюз Кыргызстана, мы пытаемся вот в сознание какое это самоуважение к профессии вернуть этим людям. Вот такая ситуация есть, но надо отдать должное нашим врачам, что они достаточно терпеливые люди в этой ситуации.
Слушайте, ну врачи тоже, давайте так, бывают очень разными. Я, честно говоря, слышала огромное количество случаев, когда, например, человека, ну, привозят в тяжелом состоянии, например, какую-нибудь больницу областную, предположим, да, им говорят, ну, мы вас не возьмем в реанимацию без направления. Направление сначала идите получите, а потом мы только вас заберем, там, и помощь окажем, да. Или, например, какая-то профильная клиника, ну, одно из подразделений, например, национального центра, они говорят, ой, у вас тут с головой тут вот рана, а мы, знаете ли, там, на руках специализируемся, да, условно говоря. Вы вот туда езжайте, пускай и там вашу рану обрабатывают. А что там с человеком за это время случится, тоже непонятно. И говорят о том, что врачи сейчас настолько забюрократизированы и настолько, ну, завязаны, что ли, да, вот в этих своих рамках своей узкой специальности, что они действительно вот это вот гуманное лицо теряют. Вот как, на ваш взгляд, есть такое ощущение?
Я согласна, Наталья, потому что вы в данном случае представляете, так скажем, да, вот мнение наших людей, да, всех, которые получают услуги в системе здравоохранения. Взять хотя бы последние 2 вот этих случая, когда 2 женщины погибли, да, женщины немолодого возраста, и как бы система осталась к ним равнодушна, в том числе и со стороны там МВД и так далее, да. А, да, и мы обычно в таких случаях что говорим? Вот, сволочи, да, вот, не приняли. Но, опять же, посмотрите, мы не можем возлагать в данном случае всю ответственность только на врача. Вы правильно сказали, что он в каких-то определенных тисках находится, да, потому что существуют определенные правила. И если мы здесь будем говорить с вами о тех проблемах, которые есть, это не проблемы одного врача и его лично каких-то человеческих качеств. Это проблема той системы, да, вот, которая вот так устроена, что, например, врачу, например, он не имеет права принять этого пациента, например. Да, в травматологии он не имеет права принять пациента с какой-то инфекцией, например. Да? Или, например, другое дело, или там, ну, взять, например, если это уровень неврологии, да, то, конечно, травматолог тоже не будет смотреть этого пациента. Другое дело, как срабатывает вот эта система перенаправлений, да, распределений, той же работы экстренной медицины, да, когда врачи, они должны быть вот, ну, настолько подготовлены, настолько должны предугадывать, да, вот, куда точно отвезти этого пациента, чтобы потом не мотать его по городу. Вот вам один тоже из таких примеров последних. Вот буквально на прошлой неделе мы похоронили маму моей подруги, да, ближайшей. Вот, и когда приехал врач скорой помощи, у нее тяжелейшее состояние, и врач говорит, ну да, ну вот дежурная больница первая на Фучика, да, а у человека такое состояние, что это не просто там хирургический профиль, там неврологический, кардиологический. Я, например, знаю, что из себя представляют больницы, первая больница, вот отделение неврологии, кардиологии. Это здание построено в 36-м году. Там нет никаких условий, ничего нет, да. И врач вот скорой помощи, видя это состояние, он говорит, давайте вот я вам предлагаю, может быть, возьмем другую больницу, частную, да, там, где действительно ей помогут, да, это будет дорого стоить. Но там там есть оборудование, и там вас примут совсем на другом уровне, да. И вот если мы говорим об этом, да, то мы, конечно, должны прежде всего говорить о том, что это не врач виноват. И не врачу надо бить морду, а морду надо бить самому государству, да, вот в лице, так скажем, Министерства здравоохранения, которое должно работать над этим каждый день, не покладая рук, для того, чтобы у нас было меньше смертей и меньше вот таких случаев, за которые нам всем стыдно.
Когда речь заходит о защите врачей, мне вот очень интересно, почему у нас как-то так получается, что, с одной стороны, врач – это просто гражданин, делами которого должна заниматься милиция. С другой стороны, врач – это, ну, я не знаю, это не то, что какая-то определенная каста, но это люди, которые занимаются определенной деятельностью, которые действительно рискуют жизнью во время своей работы, так или иначе. То есть это или работа в опасных условиях, работа на скорой. Ковид всем показал, что врачи – это, правда, как вы сказали, очень уязвимая категория людей. И вот если для военных существует, не знаю, военная прокуратура, да, какие-то специальные органы, которые занимаются взаимоотношениями внутри воинских подразделений и так далее, и так далее. Как вы считаете, как в таком случае защищать медицинских работников? Это должны быть какие-то особые меры и особые какие-то, не знаю, виды наказаний? Или же просто необходимо обеспечивать безопасность врачей на их рабочем месте? Либо же это, ну, действительно рядовой случай. Пришел один человек, побил других людей, и неважно, что один милиционер, а другие сотрудники медицинского учреждения.
Ну вот по последнему, что вы сказали, да, прям режет слух. Да, побить, да, вообще никакого насилия, никакого наказания, вот как такового, да, вот в оказании помощи в системе здравоохранения быть не должно. То есть по каждому случаю должно быть отдельное разбирательство, да, и приниматься какие-то такие решения, которые эту ситуацию будут исправлять. От того, что мы всех посадим, накажем, да, или что-то мы еще там сделаем, кого-то побьем. Вот побили одного, второго, третьего, ведь ситуация-то не меняется. Что сделано после того, вот я как помню, там депутат тоже накинулся на врача реанимации в Национальном госпитале много лет назад, да? Уроков-то не было извлечено, ведь ничего не происходит, ничего. Кроме, как вот правильно вы сказали, ситуация, она не улучшается и не улучшится, она будет только ухудшаться, если мы будем сидеть сложа руки. Что касается вот этих случаев, вот почему, например, мы должны отдельно как-то рассматривать врачей и их права, да? Извините, это права человека. Ну, скажите, кто, кого имеет вообще право ударить или, например, плюнуть в лицо, да? Ну, давайте с этого. Вот не будем говорить, вот у врача есть свои права. У каждого человека в нашей стране есть права. И мы должны подходить с этой точки зрения. Другое дело, что те законы, которые мы принимаем о статусе медицинского работника, об охране здоровья, да, они недостаточно, так скажем, прописаны механизмы их реализации. И они не стоят на защите этих людей. Да, и получается, что у нас медицинский работник остается сам на сам. Конечно, никто не говорит о том, что где-то, может быть, проявляется какая-то халатность, да, профессиональная. Где-то, возможно, происходит врачебная ошибка. Но даже вы посмотрите две разницы, да, врачебная ошибка и халатность. Это абсолютно разные вещи. И, например, никто из родственников или из моих коллег-журналистов не имеет права, да, до рассмотрения этого дела в суде, до каких-то заключений, да, судебных, навешивать ярлыки. А у нас, знаете, женщина вчера умерла, кесарево сечение делали, а сегодня СМИ уже все пишут, что там врачи-убийцы, да, они убили. То есть вот эта презумпция невиновности, она распространяется и на врача до последнего, пока не будет судебного разбирательства. И никто, никому не позволено, откуда пришла такая вот просто нехорошая, плохая вот такая вот традиция, вот такое правило, да, просто разбираться с врачами кулаками, да, потому что во все времена врач, он всегда стоял, ну, на каком-то особом положении в обществе. Врач, учитель, да, это были самые уважаемые профессии. Почему мы опустили эту профессию до такого уровня, да? Я говорю, может быть, это относится не только там к эмоциям родственников, которые они проявляют, да? Я думаю, что эта работа на самом верхнем уровне должна проводиться, да? Мы должны не только уделять свое внимание спорту, там, развитию, футболу, да, или там чему-то еще, да? Мы все-таки должны вот эту профессию сохранить и поднять ее на какой-то такой качественный, нормальный уровень, чтобы у людей сохранялась вера. Потому что вот как однажды мне бывший, он тогда был замминистра здравоохранения России, вот Онищенко, он мне как-то сказал в интервью, я это запомнила на долгие годы, что без веры во врача нет исцеления, нет здравоохранения. Если я ответила на ваш вопрос.
Мы продолжим дальше, в частности, вот когда говорится о статусе врача. Вы потому что упомянули еще и учителей. И как раз, когда случается много конфликтов и с учителями, иногда встречаются с врачами. Как поднять этот статус, если сейчас, когда, ну, по сути, все мы являемся получателями услуг, и мы за эти услуги, ну, зачастую платим, да, давайте честно скажем, бесплатной медицины, бесплатного образования в нашей стране так или иначе нет. Ну, мы, собственно, и относимся поэтому теперь к учителям как поставщикам услуг и врачам как поставщикам услуг, а мы – клиенты. Мне вот кажется, что из-за этого статус как раз-таки, что медицинских работников, что учителей, вот он постепенно снижается. А ваша точка зрения какая? Как поднимать этот статус и в чем оно, это должно выражаться? В какой-то, в каком-то внимании от государства и от людей, либо же это как-то в денежном эквиваленте. То есть повышаем зарплаты, и уважение, значит, у нас растет. У нас капитализм все-таки так это работает? Или же все-таки есть какие-то другие вещи?
Да, я думаю, что... Ну, вы уже упомянули и с этой стороны, и с другой стороны. Я думаю, что работа здесь, она должна быть всесторонней, да? Она не может быть какой-то однобокой, да? Или давайте всех врачей посадим, накажем, плохих посадим, хорошие останутся, да? Не факт, что, что будет завтра с хорошими врачами, да? А у нас, кстати говоря, вот одна из причин, почему, например, сегодня статус у нас врачей вот такой вот какой-то неуверенный, так скажем, да, и немножко приниженный, да? Потому что у нас... Вот это вот даже какая-то преемственность, профессиональная преемственность между поколениями, она потеряна. Потому что если раньше, например, если раньше мы рассматривали медицинских работников как одну такую большую общую армию, да, людей, которые оказывают медицинские услуги, да, нашим людям, то сейчас как-то все разрозненно у нас происходит. Да? Вот, например, наши уважаемые академики, там, профессора, они сами по себе, да, они все в наградах, они награда на награде у них. Да? А молодые ребята хотят работать, приходят, вот, вот этой связи преемственности нет. Да? Пожалуйста, там, молодую анестезистку сейчас посадят, да, там, на 5 лет сколько там ей уже определяется, определено срока, да, предварительно. Вот. И как бы и все подумают, что вопрос решен. Но вопрос же таким образом не решается, правильно? Статус работника, ну, прежде всего, конечно, от образования, да, это зависит. То есть качество образования медицинского у нас тоже снижается. Начнем с этого, да? То есть статус начинается еще тогда, когда вы приходите в учебную аудиторию, и кто и какие знания вам передают. Это важно, да? Это первое, так скажем. Потом молодой врач приходит на работу, или еще лучше его отправляют в село, да, а там у него нет никаких условий, да, и нет к нему никакого отношения, и местная алыкмута в нем не заинтересована, да. Здесь вот опять же уже идет, например, если к нему такое отношение, вот опять здесь недоработочка у нас идет. Потому что, например, в России там даже наши врачи приезжают, им дают дом в селе, им дают уголь, им дают хорошую зарплату и так далее. А наш врач, он приезжает вот как бедный родственник, да, он вынужден там работать и дежурантом, и все, чтобы выжить, да. А у молодого специалиста, получается, вообще нет никакой мотивации, да? Вот статус из чего строится, да? Вот там ему руки обрубили, крылья, как говорится, подрезали, да? Поэтому у многих возникает желание уеду. Сколько было таких моих героев, у которых я брала интервью, которые говорили, нет, все равно уеду. Вот семейные врачи, люблю нашу родину, все люблю, но не могу выжить я на, там, на эти 15 тысяч сомов, да? Мне надо жениться, мне надо кормить семью, и люди уезжают, да? Вот. Потом, например, вот эти случаи, когда на твоей защите ни законы не стоят, ни Минздрав, ни профсоюз, да, который сегодня вообще изничтожены, который все эти годы конкретно свою работу не выполнял как надо, да. Вот. И получается, что человек сам на сам. О каком статусе тут говорить? Получается, он, врач превращается вот в этого какого-то дикого зверя, который должен сам себя защищать везде, да. Вот. У него там не хватает лекарств, у него нет оборудования, у него нет возможности выезжать, получать какие-то новейшие знания там куда-то за рубеж. Ну, если получается, в мастер-классах он участвует здесь, на месте, да. А если нет, у него нет денег совершенствоваться. То есть вот его чему обучили за 5 лет, он так и работает, да. от этого и качество, может быть, меняется его работы. А нет никакой мотивации, нет стимулов. Далее, вот, например, если говорим о статусе, еще хотела сказать. Вот всегда, всегда у нас в Минздраве, мы очень часто в свое время говорили, что есть у нас такой так называемый этический комитет, да, где на защите врача стоял вот комитет по этике, по защите его прав, там, где происходили разбирательства. Как-то сейчас тоже об этом стали замалчивать, да? Вот, например, даже возьмем элементарные другие вещи еще, вот статус врача. Открываем какую-то больницу, да, вот я знаю такие больницы, которые нам достаются просто даром, да, вот нам их дарят, вот были такие случаи, не все, конечно, да. И когда, например, на открытие этой больницы мы не видим никого из руководства нашей страны, да, вот, ну, сам Минздрав там себе что-то открыл и так далее. А от того, как мы относимся к своим медицинским работникам, насколько мы ценим, какие мы находим слова, которые бы возвышали, да, их статус в собственных глазах, от этого ведь тоже зависит. А мы иногда машем рукой даже в их профессиональный праздник. Обходимся там уровнем там, каких-то районных мероприятий, да, когда, например, это президент должен выйти на трибуну, да, а раньше так и было. Раньше так и было. Мы все ждали День медицинского работника, потому что обязательно приходило первое лицо государства, да, или там премьер-министр, и ставили задачи медикам, расписывали прям. Мы это все обязательно выписывали для себя и по направлениям старались выполнять, потому что были вот такие направления. Сейчас тоже таких направлений нам никто не дает. Поэтому все сводится к тому, что идет разбираловки на уровне отмашки там, да, вот, рукопашных, в рукопашных в этих боях. Вот. Потом, ну, для статуса, конечно, конечно, должен работать медицинский профсоюз Кыргызстана, да, вот, должна работать медицинская страховка врача, да, врачебная страховка для того, чтобы врач со всех сторон был и защищен. И чтобы, если, например, он будет так себя ощущать, да, таковым вот чувствовать защищенным, да, то к нему отношение со стороны населения будет другое, людей, да. А тут, когда врач брошен сам себе, да, и единственное, что, конечно, вытаскивает, это, говорит, маленькая зарплата. Но даже если сегодня зарплату повысят врачам, вот эта ситуация не изменится к лучшему. Это не решение проблемы.
Смотрите, по поводу разбирательств в отношении врачей, таких официальных, да, будем говорить, заведение уголовных дел, расследований и прочего. Я за последнее время слышала две точки зрения, и обе мне понятны. Мне бы хотелось вот с вами этот момент обсудить. С одной точки зрения, очень можно понять родителей, родственников, больных, которые доверили врачам самого близкого человека, например, да, а человек там или умер, или улучшение не последовало, или еще чего-нибудь, потому что врач — это же такая профессия. Вот если я ошибусь сейчас в речи где-нибудь, да, в нашем интервью, но от этого катастрофы не случится.
Вы можете вырезать, да.
Вот. А врач, если что-то не то вырежет, знаете, вот,
будет несколько... Обратно пришить будет сложно, да.
Да, иная ситуация. С одной стороны, можно понять родственников, потому что действительно больно за то, что кто-то, по их мнению, погубил самого близкого человека, ну, может быть, недооказал помощь. А ну, правда же, может недооказать помощь. Врачи же тоже люди, они же тоже могут ошибиться, могут где-то внимание не обратить или еще что-то подобное. А с другой стороны, сами медики говорят, что вот если сейчас, например, будет заводиться много дел уголовных на врачей, если за каждую ошибку врачей будут наказывать, то из государственной медицины все поубегают, потому что люди просто будут бояться брать на себя ответственность за тяжелые случаи, будут говорить: сложный, ой, вот пускай кто-нибудь разберет. Я сейчас тут что-нибудь не туда нажму, с ним что-нибудь случится, меня потом вот 100% завтра я уже буду в местах не столь отдаленных. Не хочу браться просто за сложные случаи.
В частных клиниках иногда так и происходит. Говорят, случай сложный, давайте в государственную,
ну,
пожалуйста.
Ну да, потому что они имеют право на выбор клиента. Это же клиент. В частной клинике человек клиент, а не пациент в первую очередь. Вот хотела по этому поводу с вами поговорить, потому что, с одной стороны, ну, нельзя давать врачам абсолютное ощущение безнаказанности со стороны государственной машины. С другой стороны, если человек будет чувствовать все время над собой дамоклов меч, то есть ощущение, что он будет сторониться исполнять свои прямые обязанности и, ну, людям помогать.
Вот спасибо, Наташа, что вы вот все это понимаете, говорите об этом. Тимур, это очень действительно важно для нашего общества, для нас, для всех, потому что мы все получатели, пользователи системы медицинской. Вот что я хотела бы сказать, знаете, в этой связи, о чем я подумала. Вот для меня, например, вот как журналиста, работающего в системе здравоохранения, всегда... И я всегда, вот, например, или если я говорю с журналистами, с гражданами, да, там, или если я говорю, например, с нашими медицинскими работниками до Минздрава, да, то я всегда говорю, что прежде всего и в медицинском работнике, и в самом пациенте, его родственнике, мы должны видеть человека, прежде всего, да, и работать на человека. Вот, работать не на, как в частных клиниках, там, на деньги, да, там, или на статистику, например, в Минздраве, в государстве, да, нацстатком. Вот, мы должны видеть человека. Вот когда мы научимся видеть друг друге вот, человека, да, я думаю, что тогда как-то у нас эта ситуация будет каким-то образом меняться в лучшую сторону. Здесь вот, продолжая вообще наш разговор, а что же делать вообще со всем этим, да? Вот что касается, например, реакции родственников там, да, и вообще как им найти язык, вот это взаимодействие, взаимопонимание. Раньше мы всегда работали над этим вместе с фондом обязательного медицинского страхования, и, в принципе, он и был создан для того, чтобы защищать права пациента, да? Вот, и для этого мы проводили очень много информационно-образовательных кампаний, да, мы учили и журналистов, как работать в системе здравоохранения. И мы учили, как пациентам реагировать на ту несправедливость, которая с ними происходит, да, в системе. И вот эту работу, я думаю, нам надо продолжать. Она, конечно, есть, но она очень какая-то слабенькая. А вот на фоне вот таких событий она должна быть усилена. Вот смотрите, вот, например, я вот писала уже об этом тоже в своих социальных сетях. Вот как реагировать, например, человеку, когда тебя где-то не приняли, или тебя куда-то послали там подальше, да? Или, например, диагноз не совпал, или лабораторные анализы не совпадают, да? Вот, например, как реагировать? Для этого у нас существуют горячие линии, телефоны доверия, да? Там, где фиксируют эта информация по заявлению граждан, да, где она фиксируется, записывается все, прям весь разговор записывается. Потом по каждому случаю идет разбирательство, и вот здесь уже чиновник ФОМСа или Минздрава, да, есть общественная приемная Минздрава, он уже обязательно должен прореагировать. И это не просто вести разговоры на кухне, как там вашу маму плохо, да, пролечили в больнице, да, это как раз-таки будет тот действенный рычаг, который поможет эти ваши проблемы решить. Если с вас взяли лишние деньги, да, то вам их вернут. Я знаю, были такие случаи. Но для этого мы сами, пациенты, пользователи услуг, мы не должны молчать. И вот эта работа должна вестись с двух сторон. Не только со стороны. Вот медики должны повышать качество своих знаний и своей квалификации. Да? А пациент тоже должен расти. Я призываю, чтобы всех пациентов к тому, чтобы они тоже были более информированы, чтобы они в каком-то цивилизованном поле решали все эти вопросы. Потому что это не дело, что хорошо, ладно, там кто-то кого-то ударил, да, и потом этого же родственника, его же тоже заключат, он будет сидеть в заключении, да, будет судебно разбираться. Зачем вот этот сыр-бор? Вот что касается наказаний, тоже скажу. Вот в свое время в Минздраве такая прям красная линия прошла, что у нас материнская смертность, как вы помните, она всегда у нас была высокой, тенденция тоже у нас, она еще сохраняется. Где-то 80 мы теряли женщин примерно в год, да, и это была очень такая большая цифра, мы работали над этим. И тогда решили изменить подход. Давайте для того, чтобы разобраться с ситуацией, почему у нас умирают наши женщины, давайте все-таки научим наших врачей, там, акушерок, гинекологов, говорить правду, не скрывать. Давайте будем вот эту правду разбирать, что произошло на самом деле. Вот когда дали такую возможность людям говорить правду, что произошло, не скрывая, тогда уже видели вот эти реальные причины, почему случилась та или иная смертность. Потому что никому не секрет, да, и люди об этом знают, что, ну, бывают такие случаи, когда умирают, пытаются где-то замазать, да, результаты там смерти, что-то подтасовать и так далее. Наказание в данном случае, оно не решит проблемы никогда. Вот это насилие, да, оно везде нигде не работает, да. Вот. Люди будут скрывать, люди будут уезжать, как вы сказали, Наталья, из системы, они будут бросать все, уезжать в другие страны работать и так далее. Вот это один из подходов. Больше информирования, больше честности, больше открытости. И здесь больше вот этого желания, что ли, самого Минздрава, как государственного органа и самого государства, изменить ситуацию, а не по факту там просто тушить какие-то мелкие пожары, да, вот. Мы должны менять эту систему, и этот процесс должен идти не только, он должен идти везде, в обществе должен в целом. Отношение общества мы должны менять к этой ситуации. Ведь и вот помните, да, вот сейчас говорят мне уже, вот этого нашего блогера уже отпустили, он в заключении был, да, и он все равно не понял, он какой-то обозленный, он все равно, он говорит, я пойду по роддомам, там я буду там сам в родах принимать участие и так далее. Ну, ребята, ну это же не подход, да, вот в каждом, это же не подход, это же ничего не изменит.
Ну почему изменит, если он зайдет какой-нибудь рожениц народа, а потом его встретят очень довольные родственники этой роженицы на выходе из больницы и отобьют желание навсегда куда-нибудь ходить физически.
Ну, да, я имею, конечно, в том глобальном смысле, что вот эти борцы...
Я понял вас, конечно.
Я понимаю, что вот это нетерпение, да, и вот это вот... Она уже чаша терпения, она переполнена. Это понятное дело у всех нас, да? Что почему дорого, почему не вылечили, почему умер, почему то, почему это. Но... Есть подходы, где мы можем хотя бы анализировать и цивилизованно все решать. Поэтому я вот, например, со своей стороны, как вот журналист тоже, долгое время мы очень много проводили семинаров для наших журналистов, как работать в системе здравоохранения, как эту информацию преподнести. Это тоже важно, потому что мы задаем тон вот этим общественным обсуждениям, и вот как мы скажем, как мы напишем, так это все будет воспринято нашими людьми, и иногда это очень больно для всех. Здесь тоже этика, да, с нашей стороны. В общем, я за информирование, за открытость, за взаимодействие, за взаимосотрудничество. А проблемы, они были, и наверняка они еще будут, да, потому что... Ну, время такое сейчас.
Потому что это вопросы здоровья, жизни и смерти. И это всегда очень острые вопросы. Вы сказали о том, что нужно видеть друг в друге людей. С одной стороны, конечно, когда пациент, ну, более-менее подготовленный, да, ну, будем считать, что в этой студии находятся подготовленные пациенты. Я, например, всегда понимаю, что здравоохранение бесплатным не бывает. И спокойно отношусь к тому, что это дорого. Любые проблемы со здоровьем, они дорогие, поэтому мы всегда в первую очередь на застолье желаем друг другу здоровья. Но поэтому смотреть на врача как на человека, это, конечно, абсолютно нормально. Но вот смотрите, я человек, скажем так, от медицины далекий. То есть у меня нет родственников врачей, у меня нет друзей врачей. Поэтому я вот прям просто с пациентами, скажем, нахожусь на одной волне. Я всегда наблюдаю... С интересом, как вот в этом случае отработала система, как она меня приняла, где я перешел с врачом на, скажем, внегосударственные личные отношения, когда он предложил мне перейти на другие рельсы, или как-то по-другому произошло так, что он сказал, вывел меня из больницы, сказал, так это будет стоить вот столько, пожалуйста, вот аптека, вот такие-то лекарства, сейчас все сделаем, все будет нормально». Вы правильно сказали, что мне тоже кажется, что нет какого-то единого механизма, когда ты точно понимаешь, что все, ты попал в систему, и она тебя выведет на какие-то рельсы. То есть много приходится так или иначе решать самому. Но и с другой стороны, на врачей ты, скажем так, не то что натыкаешься, не хочу такого слова говорить, тем более напарываешься, но встречаешься с очень разными врачами. И иногда сталкивается такое впечатление, что ты-то, может быть, как пациент на врача смотришь, как на человека, а вот он на тебя смотрит, как на источник денег, как на какую-то возможность, ну, скажем так, побыстрее от тебя избавиться, может быть, да, может быть, не видит какого-то большого случая. А иногда просто напарываешься на равнодушие, на безэмоциональность, и ну, действительно, из-за этого, вот я просто пытался найти момент, когда ты начинаешь нервничать, при столкновении с системой здравоохранения. Вы, как человек, который общается с большим количеством абсолютно разных врачей, скажите, пожалуйста, а нет ли тенденции, что врачи тоже из-за множества факторов на пациента смотрят тоже не особо всегда как на человека, а как на, строчку в истории болезни.
Ну да, и если, например, на всех, на нас вообще влияет даже мировая какая-то ситуация, да, политическая, социально-экономическая, почему она не должна влиять не влиять на врачей? Да, она тоже влияет, конечно. Врач же тоже человек, правильно?
Согласен.
Вот. И как-то вот я тоже беседовала, ну и не как-то, я часто беседовала с нашими врачами. Вот один из моих собеседников, анестезиолог, вот он тоже говорит, ну вот странно, вот тоже люди, да, вот они же, говорят, когда приходят к нам, они же как бы не видят вот в нас людей, у которых, которые тоже решают какие-то проблемы, да, что, например, там у меня маленькая зарплата. Но это, конечно, здесь я немножко с ним поспорила, я говорю, ну, человек и не должен об этом думать, потому что, как вы правильно сказали, мы приходим к медицинскому работнику уже как в последнюю инстанцию, да, а мы приходим к нему за помощью, да, мы вот такие вот обессиленные, да, вот такие вот с какими-то болезнями, отягощенные болезнями какими-то, мы приходим и ждем от них какого-то доброго слова, да. Но опять же здесь одно цепляется за другое, да, вот если, например, вот мы так к ним, они так к нам будут относиться, да, и то есть вот эта работа должна вестись с двух сторон. Что касается, что у нас очень часто сейчас на пациента смотрят как на просто средство какой-то наживы, да, заработка, есть такое, да, вот, ну, мы сами виноваты в этом. Почему? Потому что мы, ну, во-первых, просто опустили профессию эту ниже плинтуса, да, и по заработной плате, да, и он просто вынужден был залезть туда в карман к пациенту, да, а потом к этому привык. А привычка – это конституция est altera natura, да, это вторая натура. И в данном случае всегда, и, между прочим, всегда подсказывали путь людям, каким образом, например, решать эти процессы, эту ситуацию, проблему с неформальной выплатой, да? Ведь врач говорит, да, вы должны мне, например, 50 тысяч за операцию заплатить в государственной больнице, да? А почему очень много мы проводили вот этих информационно-образовательных кампаний, да, в том числе и со «Спутником», и со СМИ, с другими, когда мы учили пациента, а вы скажите, вы мне дадите справку, квитанцию, да, что я вам эти деньги заплатил, да?
Да нет, конечно.
Нет, конечно, да. В таком случае вообще те люди, которые берут и которые дают, да, это люди, они вместе соучастники.
Конечно.
Вот этой коррупционной составляющей в системе здравоохранения.
Я понимаю, потому что...
А потому что думаешь, если ты не дашь, то тебя будут плохо лечить, да. Тебя плохо прооперируют.
Ты, по крайней мере, думаешь, что ладно, бог с ними, я заплачу эти деньги, но я точно буду уверен, что, ну, скажем так, моими проблемами будут заниматься в первую очередь, что ли, ну, или, по крайней мере, качественно, и что я могу вот все время, в любое время врачу этому набрать, чуть ли не когда он делает операцию, спросить, что там происходит, грубо говоря,
да,
и так далее.
Тимур, я вот сейчас, знаете, просто развею вот это вот, ваши вот эти иллюзии, да, это нам так кажется, да, вот работая в системе здравоохранения столько лет, я знаю очень много случаев, когда люди платили за свое лечение, да, за роды, за все, а потом врач к ним элементарно даже не подходил, понимаете? И с него ничего не спросит. Во-первых, тебе справку не дали, что ты деньги заплатил, да? Кому ты пойдешь жаловаться? Он скажет, а я не брал, правильно? Поэтому для того, чтобы вот таких фактов было меньше, поэтому мы всегда призывали к какой-то сознательности, вот к сознательному общению со здравоохранением нашим, да, людей, подготовленным, с каким-то, с определенной какой-то подготовкой. Когда ты идешь, ты должен быть подготовлен. Я... Вот часто звонят по блату. Слушайте, да не существует сегодня блата в здравоохранении. Я всем говорю, ребята, да перестаньте, какой блат? Вот вы придете, да, врач, вот так бывает, одного полечат лучше, у другого роды примут так, у третьего роды пройдут в других условиях, да, они будут более результативные, качественные, и пациент уйдет довольный, да. Вот, никакого блата не существует, и никакие деньги вас не спасут. Вот он на что способен своими руками? Он так вас и полечит. Хоть вы ему там какие деньги дайте. Если вы на каком-то человеческом уровне, на коммуникативном каком-то, вот состоится у вас вот с врачом вот такие доверительные состоятся доверительные отношения, то они так и пойдут дальше. И вы будете этому врачу звонить и потом, и после приведете к нему каких-то своих друзей и близких, да?
Или наоборот, не приведете.
Да, или не приведете. Потом. И еще, знаете, как один из рычагов, который стоит на защите прав пациента, вы всегда можете выбрать себе врача. Вы можете отказаться от какого-то врача. Ну, исключая экстренные, да, случаи, потому что в экстренных нет. Вот, пожалуйста, свободный выбор врача на амбулаторном уровне, да? Вот, пожалуйста, мне не нравится, вот у меня не складывается контакт с этим моим врачом. Пожалуйста, дайте мне другого врача. Это ваше право, просто не все им пользуются, да? Вот. Ну, а что касается, например, даже улаживания каких-то конфликтов там, или каких-то недовольств, или недопониманий, или есть какие-то вопросы, да, вот на уровне в лечебном учреждении. Ну, есть простые вещи. Вот у тебя есть вопросы? Ты врачу задавай, своему лечащему врачу. Не надо звонить, например, мне, да, там, по знакомству. А вот почему мне это? Ну, спросите у врача своего, да, или, например, дальнейший курс вашего лечения, да, где лучше лечить это заболевание, какова профилактика его, да, после выписки и так далее. Разговаривайте с врачом. Вообще все достигается вот на уровне этого диалога между врачом и пациентом, да. Вот, конечно, не все владеют этой техникой, да, но мы сами, пациенты, должны идти навстречу врачам, и врачи должны идти навстречу нам. Если, например, врач не решил твоего вопроса, не ответил тебе на вопрос или не устранил твою жалобу какую-то, не принял меры, пожалуйста, иди дальше к замглавного врача. Зайди, постучись, скажи, вот у меня есть такой вопрос. Я не получил ответа на уровне своего лечащего врача. Если нет замглавного, иди к главному. Ведь у нас даже вот этот этап решения своих каких-то вот этих накопившихся вопросов люди не проходят. Они сразу вытаскивают телефоны, снимают, понимаете, сразу выкладывают в соцсеть. А... Ну, кроме шумихи и скандала, там, ну, ничего. Ну, да, мы обращаем на это внимание. Как сказала мне тоже Бермет Брактабасова сейчас в нашем разговоре, она сказала, это и хорошо, Лена, потому что это сигналы. Это сигналы. Чем больше таких сигналов будет, да, но у нас ведь это уже выходит за рамки сигналов, да, это уже побуждает стенку на стенку, да, к каким-то таким войнам вообще. А вот чего не должно быть?
Ну, вот люди тоже, например, говорят, и нам рассказывали случаи, там, грубо говоря, там, знакомые журналисты, что там приехала женщина там в клинику рожать, например, да, вот у нее уже все, процесс начался, и что, как-то ее там оставили, внимания не обращают, муж там на панике бегает, ну, она рожает уже, очевидно. Потом он просто взял свою корочку журналистскую, пошел к заведующему отделению, показал эту корочку, сказал, вот все про вас узнают, если вы сейчас работать не начнете. И забегали вокруг, и сразу внимание уделили, и сразу уже поняли, что процесс начался, и начали что-то там работать. И все равно, ну, очевидно же, что какой-то и трейболизм существует, и то, что там каким-то людям лучше отношения, каким-то
похуже. У тебя есть хороший врач, да? Посоветуй, пожалуйста.
У меня там лично прям много, да.
Ну, у тебя много, да, поэтому... Вот. Я к тебе обращаюсь.
Вот, ну, вот и опять же, да, ты выбираешь. Ну, это мы там о частных врачах говорим, да, но ты в государственную больницу приходишь, ты же вряд ли можешь выбрать дежурного врача, к примеру, да, к сожалению, или врача по месту жительства. Вот он закреплен за тобой. Вот, ну, ты хочешь, не хочешь, ты будешь у него лечиться, а врач, например,
кстати,
пропишет...
Кстати, по месту жительства как раз-таки вы можете обратиться, да? И сказать... Да, потому что выбор, вы выбираете своего врача, вы можете зайти и сказать, у меня как-то не складываются отношения. Пожалуйста, вот помогите, может быть, на другой участок меня, к другому. Там же несколько групп вот этих семейных врачей сидит.
А если врач, например, прописывает себе назначение на 8 тысяч сомов от гриппа с биологически активными добавками, там, какими-нибудь кучей гомеопатии и прочего, ну, ты просто сахар поешь, а грипп у тебя и так пройдет, грубо говоря, да? И человек это видит. А если хочется вроде бы сказать, что, ну, не прав же врач, а ну, здесь тоже врачебная солидарность существует, никакой
для
другой врач тебе не скажет,
это
дурак.
Да, Наталья, вот для этого существуют у нас горячие линии, которые работают с 9 часов до 6, кроме выходных дней. Вот, например, горячая линия фонда ОМС, запомните, 113. Вот по любому такому вопросу и скажите, вот мне выписали, да, например, на 8 тысяч, зачем мне, например, препараты там гомеопатические там, или, например, какие-то добавки пищевые, да? Вот, то есть, вот, пожалуйста, просто посылайте вот такие сигналы. Не на уровне просто вот разговоров мы поговорили и разошлись, да, а на уровне принятия каких-то решений, чтобы вам разъясняли эту ситуацию, да? Вот вы Тимур упомянули, мы говорили о частных врачах, о личных врачах. Вы знаете, это ведь тоже формируется особая такая культура, да? Это хорошая культура. Я считаю, это хорошая тенденция, что есть врачи в нашем круге, которым мы доверяем, да? И, может быть, для этого частная медицина и создается для того, чтобы подстегнуть государственную систему, да, работать лучше, как это происходило вот в Турции, например, в начале, да? Там тоже было очень много проблем, да? Вот. А, ну да, у нас частная медицина, она, конечно, менее доступна по цене, да, но дело в том, что если страна будет развиваться, и если у нас появятся деньги, то мы можем и как застрахованные граждане получать там услуги, это будет намного дешевле. То есть столько, вот вы правильно вздыхаете, я вижу, Тимур, потому что, да, хочется видеть какой-то свет впереди, в конце туннеля, да, но у нас сегодня, вот мы в этом болоте вот сидим, да, и кажется, вот только мы вылезли, да, из одной ситуации, только вытащили грудь, да, вот пытаясь избавиться, да, и нас засасывает обязательно какая-то другая ситуация. Но плохо там, где ничего не делают. Но если мы будем делать какие-то шаги, вот о которых мы сегодня с вами говорим, обсуждаем, и не только медицинские работники. Наши люди должны быть, они же у нас очень люди подготовленные, да, но кроме того, что они берут телефон, снимают, они больше ничего о своих правах других никаких не знают.
Угу.
А надо знать о своих правах. У каждого гражданина, вот у нас и законы есть об охране здоровья, у нас есть свои права, и у нас даже был такой лозунг «Знай и реализуй свои права в системе здравоохранения». Знай, какие тебе льготы отпущены, какие лекарства ты можешь получить по дополнительной там программе медицинского страхования, зная, вот, какие категории людей у нас обслуживаются там льготно или бесплатно. Вот эти вещи, ну, конечно, знаете, нерадивые медицинские там работники, да, какие-то кадры наши, они, конечно, пользуются этой ситуацией, если пациент не подготовлен, родственники чего-то не знают, всегда можно ловить рыбку в мутной воде. Поэтому знания, образование, информирование, вот, и коммуникации, диалоги.
Профилактика.
Да.
Еще, да, занимайтесь собственным здоровьем. Почему вздохнул, потому что на протяжении всего этого разговора я в голове прогоняю все случаи, когда я или мои родственники обращались в медицинские учреждения, и всегда это был, к сожалению, очень нелегкий путь. И не было никогда такого уверенного взгляда в то, что вот сейчас мы обратимся туда-то, и мы окажемся там-то, нам окажут ту или иную услугу. Ну да, у нас так устроена система.
Ну да, вот такая неповоротливая, вот такой механизм, что ли, да, вот неповоротливые системы здравоохранения, да, у нас. Ну это бюрократический такой, скажем, да.
Ну бюрократический.
Чтобы даже какую-то бумажку отнести, чтобы, да, но в любом случае, если вы придете и на имя министра здравоохранения опустите в ящик, он стоит в Минздраве там прям в холле, опустите письмо, это письмо дойдет до министра, до соответственных служб, и они обязательно или вам перезвонят, или ответят вам по тому адресу, который вы укажете. То есть есть механизмы защиты себя. Мы не в голой пустыне живем, чтобы караул кричать постоянно. Да,
потому что есть способы цивилизованной защиты себя,
вот,
они есть,
вот.
И для этого не обязательно махать кулаками.
Я вообще призываю,
конечно,
вот к этому цивилизованному диалогу в системе здравоохранения, и не только в системе здравоохранения, вообще в обществе в целом. Все надо делать цивилизованно. Я хочу вернуть всех наших вот этих вот недовольных родственников, да, вот тех, у кого пострадали, я хочу вернуть вот к этому диалогу, да, когда можно прийти, написать заявление, что вы не согласны с ФОМСом, ФОМС написать заявление, что вы не согласны в Минздрав, мы просим разобраться, пожалуйста, будьте... Ну, на крайний случай даже люди вот написали обращение к президенту, да, по факту смерти женщины, да, вот. Даже, ну, это как крайний случай, но это все равно цивилизованный метод, да. А если мы будем друг друга бить, ну, я не знаю, это и унижает, да, это и унижает, и на самом деле, вот молодые, вот вы правильно сказали, что они боятся работать, потому что все время от врачебной ошибки никто не застрахован. И такое понятие есть же в науке, да, врачебная ошибка в медицинской науке. Есть такое. И никто от этого не застрахован.
От проблем со здоровьем тоже, к сожалению, никто не застрахован. И понятное дело, что врачи – это те люди, с которыми мы так или иначе, как бы мы себя не берегли, столкнемся. И быть готовыми к тому, чтобы стать пациентами, естественно, нужно. в том числе и повышать свою информированность. Ну, а ситуацию абсолютно не исправит насилие. Я с вами абсолютно здесь.
Да, и наказание.
Согласен. Наказание тоже...
Ну, наказание, оно должно через суд... То есть наказать кого-то, ударить просто вот так больно, да? Это что за наказание? Это по человеческому достоинству сразу бьет.
Оно незаконное.
Вот оно незаконное, да, противозаконное. То есть мы хотя бы должны научить людей сдерживать себя в таких эмоциях, да? Вот просто сдерживать себя.
Спасибо вам большое за эту беседу. Мы стараемся как-то более-менее объективно к этим ситуациям подходить.
Как-то стараемся сами разобраться для себя.
Чтобы...
Кто такие врачи, кто такие пациенты, и кто мы для врачей, и кто врачи для нас.
Да, и я бы хотела, вот просто у нас всегда вот отдельные армии, что ли, да, это наши журналисты, наши сподвижники, помощники, да, вообще в улучшении всех ситуации, всех проблемных ситуаций в стране, поэтому мы вместе, я думаю, что вместе будем что-то делать.
Дай Бог, что-то получится.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была медиа-эксперт в области здравоохранения Елена Баялинова. Елена, очень рада были вас видеть, очень надеемся на то, что будем держать связь.
Большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.